Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Личное дело».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Госдума России ужесточает избирательное законодательство. Грузия намерена значительно увеличить численность своего воинского контингента в Ираке. В Афганистане 5 человек арестованы по подозрению в убийстве сотрудника гуманитарной организации из Германии. Госдума России приняла поправки в избирательное законодательство в первом чтении. Документ был инициирован группой депутатов, представляющих все парламентские фракции, за исключением КПРФ. Говорит председатель Комитета по конституционному законодательству Владимир Плигин.
Основная направленность данных изменений – предотвратить возможность для лиц, которые были осуждены или привлекались к административной ответственности за проявления, связанные с экстремизмом, отстранить данных лиц от выборов. Также не будут допускаться к выборам лица, которые ранее были судимы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений.
Сказал Владимир Плигин. Партиям будет разрешено формировать единый список кандидатов в регионах с численностью населения более 3000 человек. Сведения о доходах кандидатов на президентских и парламентских выборах не будут составлять налоговую тайну. В Екатеринбурге вынесен первый приговор за пропаганду нацистской символики. На 1000 рублей оштрафован сотрудник магазина военной атрибутики. С подробностями корреспондент Радио Свобода Евгения Назарец.
В сети магазинов сувениров военной тематики «Старый солдат» продают обмундирование и элементы экипировки военнослужащих гитлеровской Германии, заявило Управление Генеральной прокуратуры России по Уральскому федеральному округу. Поводом для проверки в магазине стало обращение екатеринбуржца ветерана Великой Отечественной войны. Руководство магазина ответило, что упомянутая нацистская атрибутика – это часть личной коллекции одного из сотрудников, хранилась в подсобном помещении и никогда не продавалась. Но инцидент все-таки стал основанием для административного разбирательства. Как следует из пресс-релиза окружного управления Генеральной прокуратуры, в ближайшее время суд должен будет рассмотреть второе дело по факту торговли подобной продукцией. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Радио Свобода. Новости.
Грузия намерена более чем вдвое увеличить численность своего воинского контингента в Ираке с 850 человек до 2000. Об этом говорится в заявлении президента Грузии Михаила Саакашвили, опубликованном грузинским посольством в Вашингтоне. В интервью агентству Associated Press посол Грузии в США Давид Сахарулидзе выразил надежду, что помощь международной коалиции повысит шансы Тбилиси на вступление в НАТО. В Афганистане 5 человек арестованы по подозрению в убийстве сотрудника гуманитарной организации из Германии. Убийство произошло вчера на севере страны. Нападавших было несколько. Сотрудника немецкой организации и специалиста по сельскому хозяйству они застрелили, а 3 его афганских спутников отпустили, ограбив до нитки. Россия выразила недовольство в связи с вердиктом суда присяжных в Нью-Йорке о виновности бывшего высокопоставленного сотрудника ООН Владимира Кузнецова. Его признали виновным в отмывании более 300 тысяч долларов. С подробностями корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Согласно обвинительному заключению, Владимир Кузнецов в сговоре с сотрудником отдела снабжения ООН Александром Яковлевым в 2000 году основал офшорную компанию на Карибских островах. Через нее он якобы отмывал поступающие от Яковлева деньги, полученные в свою очередь сотрудниками этого отдела в виде взяток за распределение контрактов на миротворческие и гуманитарные операции ООН. Сам Яковлев ранее признал себя виновным во взяточничестве и отмывании денег, указав на Кузнецова как на сообщника. Владимир Кузнецов не признал себя виновным, утверждая, что брал у Яковлева деньги в долг. После освобождения под залог, внесенный российскими властями, он находится под домашним арестом в Нью-Йорке. Его американские адвокаты говорят, что будут настаивать на новом судебном разбирательстве. Российские официальные лица в Нью-Йорке считают, что процесс был необъективным и сопровождался процедурными нарушениями. Вынесение приговора Владимиру Кузнецову в федеральном суде в Нью-Йорке намечено на 25 июня. За инкриминируемое ему отмывание денег, полученных группой взяточников в ООН, Кузнецову грозит тюремный срок до 20 лет. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Радио Свобода. Новости.
5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии продолжают консультации по вопросу о новых санкциях против Ирана. США, Великобритания, Германия и Франция настаивают на ужесточении мер, поскольку Иран не выполнил требования свернуть ядерную программу. Россия и Китай продолжают выступать за политическое урегулирование кризиса. В четверг руководство Международного агентства по атомной энергии объявило о значительном сокращении технической помощи Ирану в ядерной сфере. Заморожены 22 из 55 программ. Тегеран заявил, что решение МАГАТЭ никак не повлияет на иранскую программу обогащения урана. В Никосии, столице Кипра, частично демонтирована стена, разделяющая город на греческую и турецкую части. Однако при этом президент Греческой республики Кипр Тасос Папандопулос заявил, что пока Турция не выведет с острова свои войска, новый пограничный переход на месте разрушенной стены открыт не будет. Кипр разделен с 1974 года, когда Турция захватила север острова. Лидеры стран Евросоюза пытаются договориться о совместных мерах борьбы с глобальным потеплением. На повестке дня более активное использование альтернативных источников энергии – солнце, ветер. В соответствии с планом, эти источники к 2020 году должны будут производить пятую часть всего объема электроэнергии. Таким образом, планируется снизить на 20% выброс газов, создающих так называемый парниковый эффект. Говорит Ангела Меркель, канцлер Германии, которая сейчас председательствует в ЕС.
Взглянув на это соглашение, вы убедитесь, что оно является собой прорыв в энергетической политике и в нашем отношении к климату. Я надеюсь, что документ одобрят все страны Евросоюза. Сейчас идут консультации, но хочу повторить, что документ действительно нечто совершенно новое в политике Европейского Союза, и благодаря ему мы становимся авангардом новой энергетической политики во всем мире.
Сказала Ангела Меркель. Напомним главные новости к этому часу. Госдума России ужесточает избирательное законодательство. Грузия намерена значительно увеличить численность своего воинского контингента в Ираке. В Афганистане 5 человек арестованы по подозрению в убийстве сотрудника гуманитарной организации из Германии.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. По ответу на вполне нейтральный вопрос «Как дела?» все люди делятся на три категории. Первые бодро восклицают «Отлично!» их меньшинство. Вторые говорят «Нормально!» и переводят разговор на другую тему. А третьи с готовностью сообщают «Все плохо!». Любопытно, что зачастую оказывается, что плохого ничего не случилось. Но даже в этом случае любители выглядеть несчастными умудряются интерпретировать события так, что они из вполне позитивных превращаются в отвратительные и труднопереносимые. Что это за феномен – стремление быть или казаться несчастным? Об этом наш сегодняшний разговор с гостями студии. Александром Тхостовым, профессором, заведующим кафедрой нейроэпатопсихологии психфака МГУ, и Ольгой Маховской, старшим научным сотрудником Института психологии Российской академии наук. Здравствуйте, господа.
Доброе утро.
Всегда хочется идти от простого к сложному, и поэтому сначала несколько слов о людях очень пожилых. В их телефонных разговорах зачастую звучит столько названий болезней и лекарств, что, кажется, этого хватит на целую медицинскую энциклопедию. Справедливости ради скажем, что старики действительно, как правило, чувствуют себя неважно. Но вот стремление в мельчайших деталях делиться особенностью своих болезней просто уникально. Ольга, на ваш взгляд, если бы доктора располагали временем, желанием, практикой такой, выслушивать своих пожилых пациентов, выслушивать их столько, сколько старикам хотелось бы говорить, исчезла бы такая потребность заниматься тем же самым в телефонных разговорах с друзьями? Или вот эта потребность из чего-то другого проистекает?
Я думаю, что потребность есть и говорить про свои болезни, и выслушивать. Вообще есть потребность как бы разделить свои проблемы и свои переживания и мысли по поводу болезни, которые составляют, наверное, основное содержание старости и мысли вокруг книг. А что касается докторов, понимаете, у нас у докторов, у психологов это такая наша задача – выслушивать стариков. И, к сожалению, у нас действительно не хватает на это времени, а сервис насколько развит, чтобы выслушивать, нам помогают социальные работники и так далее. К этому нужно относиться, мне кажется, просто как к чему-то объективному. И мне так кажется, иногда, когда я думаю о своих родителях, что они жалуются очень мало – и носят в себе эти болезни. Лучше бы они об этом говорили своим подругам, врачам, психологам и так далее. А поскольку у нас все-таки праздничный день, то мне хотелось бы именно наших мам сегодня поздравить и бабушек поздравить с праздником и призывать их не бояться жаловаться, рассказывать о своих тревогах. У нас хватит сердца, сил и времени, чтобы выслушать своих родных.
Спасибо, Ольга. Александр?
Ольга, вы знаете, это действительно так, поскольку они хотят услышать от нас некоторые слова сочувствия, внимания, но мы еще должны понимать, мне кажется, что когда человек очень много говорит о болезнях, это симптом того, что есть мало чего, о чем он может еще поговорить. Мне кажется, это в том числе и следствие того, что эти люди изолированы, что им не хватает тех сфер жизни, о которых они бы еще могли поговорить. Да, это беспокойство о себе, да, это желание сочувствия, да, это некоторое послание «удели мне внимание», но в том числе это и ограниченность их жизни. Поэтому я думаю, что в целом, в общем, это не очень хороший симптом. Те старики и те люди, у которых заполненная жизнь, они очень редко говорят об этом. И, кстати, те молодые, у которых не заполненная жизнь, говорят об этом почти так же, как старые люди.
Ну, вот,
это
кстати,
не связано с возрастом.
Кстати, вот в случае со стариками, по крайней мере, можно смело сказать, что там имеется реальная причина для каких-то страданий, переживаний и разговоров об этих болезнях. Вот что происходит с людьми, далеко не старыми, далеко не больными, и порой объективно вполне благополучными. Почему они с такой готовностью и охотой бросаются обсуждать с друзьями, родственниками, коллегами именно неприятные стороны своей жизни? И когда они садятся на этого конька, то практически увести разговор в сторону каких-то позитивных моментов становится невозможным. Ольга, на ваш взгляд?
Ну, если мы говорим о своих впечатлениях от этой жизни, то, конечно, мы люди русские, нам пострадать – это особое удовольствие. И тут мне вспоминается пример межкультурного психолога Маргарет Мид, которая говорила, что если американца попросить делать что-то ему крайне неприятное, чего он не хочет делать, он может сослаться на то, что у него болит голова, и увильнуть. А если попросить русского, то у него действительно разболится голова, и он еще чего доброго копыта отбросит. Вот, понимаете, вот это умение входить в состояние такого страдальческого транса, причем разделенного вместе с друзьями, и более того, эта традиция делиться с друзьями прежде всего бедами, вот друг познается в беде. Вот если ты друг, вот если вы, Таня, мне друг, то после эфира у меня есть что вам рассказать. Вот, и эта норма, она закладывается очень рано, так что когда ко мне, например, едет подруга в гости, я знаю, что я должна быть психологически устойчивой и сильной, потому что мне предстоит час-два хорошей психотерапевтической работы, я это сделаю.
Спасибо, Ольга Александровна.
И на работе, и дома будете выполнять эту работу.
А что делать? А вам не удается?
Нет, я пытаюсь от этого изолироваться. Знаете, мне кажется, это еще действительно феномен культуры. И культура не только в том смысле, что русский человек очень любит попереживать и чувствовать себя несчастным. Это феномен культуры, о чем можно, о чем нельзя говорить. Если вы в Америке обращаетесь к какому-то человеку, как дела, он, значит, говорит fine, значит, лучше не бывает. У нас считается сказать, что хорошо дела, это значит как-то оскорбить вообще окружающих. Нужно все время быть несчастным. Мне кажется, в этом особенность еще такого магического мышления и там, и здесь. Но у нас магическое мышление в чем заключается? Я отгоню несчастье, если буду все время говорить, как плохо. Нельзя говорить о счастье. У американцев, мне кажется, магическое мышление тоже, по сути дела, но он боится говорить о несчастье.
Чтобы его
не накликать. И плюс к этому это разные отношения к демонстрации слабости. В Америке нельзя демонстрировать слабость. Это неприлично. Это тебя осудят. Это в любом обществе невозможно начать разговор о том, что тебя в самом деле волнует. Это нужно говорить о погоде, нужно говорить о том, что какие чипсы у нас сегодня отличные. Там, в лучшем случае о политике на самом деле. Но ни в коем случае не о том, что человека задевает. Это некоторое ограничение вот культуры такого типа, но мне кажется, у нас тоже перегиб. Значит, когда человек, ты у него выясняешь, как дела, и он тебе начинает рассказать, как плохо дела, там жена больная, дети наркоманы, там все, ты думаешь, господи, да что же это, да, я же не хотел всего это знать.
Да, а я еще зараженная американизмами, поскольку из-за частых поездок, как и Саша, иногда спрашиваю, когда мне говорят плохо, я спрашиваю, что я могу сделать? Он говорит, да ничего.
От этого не ждут.
Разве об этом разговор?
Спасибо, Ольга, спасибо, Александр. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О привычке быть или казаться несчастным размышляют психологи Ольга Маховская и Александр Тхостов. Наши программы выходят в прямом эфире. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для абонентов безлимитного тарифа. Пожалуйста, начинайте звонить нам. Если попытаться проанализировать биографии известных людей, ну и, кстати, просто сюжеты каких-то фильмов, в основном американских, конечно, то можно вывести такой вот усредненный алгоритм успеха, который выглядит следующим образом. Сначала у героя все плохо, причем, как правило, тотально плохо, но в какой-то один прекрасный момент он говорит себе «все, хватит» и совершает некий такой рывок, прорыв в этой жизни. И в этом случае несчастья, в которых он пребывал до момента этого рывка, они становятся таким своеобразным трамплином к какому-то успеху. Если такого прыжка не происходит, и не только прыжка, но даже какого-то маленького шажочка вот в сторону разбега к такому прыжку. О чем это говорит, кроме особенностей русского менталитета, который сегодня уже упоминали оба моих гостя? Говорит ли это о том, что человек, в принципе, и не хочет успеха, и не стремится к нему, Ольга, на ваш взгляд?
Ну, может быть, он и не хочет, и не стремится. Вообще, это проблема не только российская, это правда. Если проанализировать сказки, вот сказка о Золушке, да, это сказка о девушке, у которой ничего не происходило, потом в один прекрасный момент произошло роковое событие, она попала на бал, и все переменилось. И вот этот синдром Золушки, он в женской психологии точно присутствует не только российской. Об этом пишут психоаналитики, в том числе западные. Расчет на внешнюю помощь, поддержку и подсказку. И более того, я бы сказала, что несчастных, по сути, вот в этом смысле людей, которые рассчитывают на внешние подсказки, их очень много, их 80%. И, повторяю, у нас есть свое своеобразие у нашего несчастья, но людей зависимых и боящихся в этом смысле индивидуального успеха, не видящих возможности открыть какие-то свои сценарии и не просто взобраться на трамплин, а выстроить свой собственный трамплин и взлететь, очень мало. Потому что летать независимо очень страшно. Я думаю, что страхи сдерживают людей от попыток полета.
Спасибо, Ольга. Александр?
Я думаю, что Ольга здесь права, потому что, хотя мы все говорим, что мы очень хотим успеха, и любой человек скажет, если к нему так обратиться, хочешь ли ты в жизни успеха? Он скажет, да, безусловно, хочу. Но реально оказывается, что успеха многие люди боятся и делают, как ни странно это слышать, но они делают все, чтобы этого успеха не произошло. Но вот здесь, мне кажется, мы упускаем еще один момент. Вот в этом упоении несчастья у Набокова есть даже такое выражение «восторг скорби». Вот в этом упоении несчастья есть тоже такая немножко мегаломаническая значительность. Я самый несчастный в этом мире. Вот я столько переношу. Это выделяет меня. Это придает мне особую окраску, что вот вы там люди счастливые, успешные, вы примитивные. Есть в культуре очень странное сочетание тонкости, утонченности и вот этой вот несчастности.
страдания.
Да, и это в культуре, особенно в русской и литературе, это культивировалось даже. Если, например, американская литература очень ориентирована была на успех, на самом деле, на успех как цель жизни, то у нас была культура страдания, и в нем можно было добиться огромных успехов.
Спасибо, тоже. Александр, первый звонок принимаем. Елена из Москвы, добрый день. Елена, сразу радио выключайте, очень сильный фон идет.
Здравствуйте.
Здравствуйте, слушаем вас.
Вы меня слышите, да?
Да.
Алло.
Да-да, мы слышим вас, говорите.
Алло, меня слышно?
Да, вы в эфире, Елена.
Я продолжаю говорить, хотя я вижу, что я вас слышу. Меня интересует такой вопрос. Что такое ипохондрия? Затронутая вами тема очень интересная, имеет очень много разных тонких сторон. Но вот сравните, пожалуйста, насколько возможно, все эти темы с чистой ипохондрией. Спасибо.
Спасибо, Елена. Ну, насколько вот я знаю, я не специалист и не врач, ипохондрия – это способность обнаруживать у себя, искать, выискивать и находить все новые и новые болезни, и потом упоенно их лечить. Ну, вот у нас есть в студии врач, поэтому Александру слово передаю. Прошу.
Значит, ипохондрия в точном, если таком понимании, это переживание человеком мнимых болезней, скажем так, тех, которых у него реально невозможно найти, но, тем не менее, он переживает их в полном объеме. И это может доходить до, даже описанных случаев, когда людей оперировали по поводу вот этих мнимых заболеваний. Это не только переживание этих болезней, но это особая фиксация человека, поиск в любых самых невинных вещах чего-то, что доказывает вашу болезнь. Мне кажется, в этом смысле можно уподобить вот это поиск несчастья, некоторая ипохондрия жизни, когда в самых нейтральных, в самых безобидных вещах человек может найти доказательства собственного несчастья и раздуть их до такого состояния, когда это мнимое, ну, не мнимое, в общем, несчастье всегда несчастье для человека, но размер этого несчастья просто, ну, не кончается же завтра жизнь, и все живут с этими вещами, но она для этого человека закрывает все. Так же, как для ипохондрика, его мнимая болезнь закрывает для него всю жизнь.
Спасибо, Александр. Ну вот, с одной стороны, мы вроде бы обсуждаем сегодня такую невинную вещь, вот привычка человека казаться несчастным, жаловаться и так далее. С другой стороны, вот я с удивлением обнаружила два вполне медицинских описания явления, о котором мы сегодня говорим. Известный американский психоаналитик Карен Хорни описывает невротиков, и в описании невротизма она говорит: страдание и беспомощность становятся для невротика мощными средствами получения любви и расположения, и в то же время дают ему возможность избегать требований, предъявляемых другими людьми. Невротик, как правило, преувеличивает свои несчастья. То есть получается, что это средство тоже манипулирования людьми своеобразное. А вопрос мой, собственно, такой. Если все вышеописанное происходит, что называется, не на публику, вот если человек не пытается на кого-то произвести впечатление и вызвать к себе любовь, внимание, и не завоевывает таким образом своих собеседников, а вот тихо, наедине сам с собой, вот упивается своими несчастьями, истинными или мнимыми, вот в этом случае мы уже имеем дело действительно с каким-то расстройством психики серьезным, Александр?
Я думаю, что и в первом, и втором случае мы имеем дело с некоторым нарушением психики, потому что это, если это становится формой жизни человека, то неважно, где он это делает, один при себе. Один вообще человек не бывает никогда, он всегда как бы с внутренним собеседником находится. И его личные страдания, глубоко индивидуальные, все равно должны быть какими-то способами замечены окружающими, что он еще не обращается к ним. Но вот здесь Карен Хорни, она писала очень известный уже сейчас момент, описанный психоаналитиками. Идущий из детства, значит, о чем идет речь? Больной ребенок вызывает большее сочувствие, большее внимание от родителей всегда. И некоторое послабление от больного ребенка, там зубы можно не чистить, книжку не читать, школу не идти. То есть одновременно фиксируются два принципиальных момента. Получение вторичной выгоды, то есть ты получаешь что-то, будучи больным, и получение особого внимания. В европейской культуре существует, как бы сложилось так, что болезнь понимается как некая вещь, которая не зависит от человека, не унижает его и может служить неким оправданием. Ваша жизнь не удалась потому, что не потому, что вы глупы, не потому, что вы мало для этого сделали, не потому, что вы ленивы, а потому, что, например, вы больны, или вы несчастны, или у вас так много было в жизни ударов судьбы. Это намного более благородная позиция. И это может культивироваться. Не во всех культурах, кстати, так. Вот известно, что в культуре восточной, где человек отвечает за то, что с ним происходит, и даже на уровне болезни, показывать болезни и несчастье неприлично.
Спасибо, Александр. Еще звонок принимаем. Александр из Москвы. Добрый день. Алло.
Алло, добрый день.
Да, добрый день, мы слушаем
Алло.
Вас.
Алло. А связи нет.
Александр, вы в эфире, говорите,
вот
пожалуйста.
Слышно,
да? Да, мы слышим вас.
Здравствуйте всем. Вы знаете, а можно ли вот такую подбросить, такую интересную мысль? Ну, я, конечно, понимаю, что здесь совсем другая психология там на Западе. Это позитивизм, это вот не показывать своих там этих проблем. А вот не кажется ли, что когда ты говоришь о своих трудности, в своих страданиях, в своих проблемах, что человек, о котором ты говоришь, ему становится легче, что, оказывается, есть человек, которому еще хуже, чем тебе, и он от этого чувствует себя, ну, уже вроде повеселевшим. Такой, есть ли такой прием психотерапии, что если тебе плохо, то иди к тем, кому еще хуже, иди в хоспис, и у тебя сразу появится к себе отношение другое. Спасибо заранее за это.
Спасибо, Александр. Ну, вы знаете, вот хуже всего, наверное, когда вообще два нытика встречаются. То есть вот два человека, которым летом жарко, зимой холодно, утром они плохо себя чувствуют, потому что не выспались, вечером они уже хотят спать там и так далее. Тогда вот начинается прям такое настоящее соревнование, кому хуже. И вот в этом случае я допускаю, что какая-то такая взаимная терапия происходит, потому что, узнав, что у кого-то еще хуже, ты чувствуешь себя приличнее значительно. Ольга, ваш комментарий, прошу.
Вот, каким... Ну, вы знаете, у меня сразу возникла картина, когда приходит больной к доктору, вот, и начинает говорить о проблемах, а доктор хватается за голову и начинает валить на него свои проблемы. Там, что твои, вот меня послушай. Это вряд ли можно использовать такой прием психотерапии. И мне кажется, что настоящий опытный нытик, он все-таки человек изощренный, и он не пойдет, может быть, к нытику, а найдет человека, который будет его слушать, а не перебивать, да, потому что суть нытья в том, чтобы погрузить целиком во все беды, вспомнить вообще все, что было с раннего детства, и такую кучу нагородить, что уже понятно, что несчастнее человека и безысходней ситуации...
Ты соревноваться не стоит.
Вообще не с кем. Чемпионы мира по несчастью перед вами. Только восхищаться, сокрушаться и отдать последнюю рубашку. Я не вижу другого выхода.
Спасибо, Ольга. Александр.
Нет, но я бы сказал, здесь две есть правильных вещи одновременно. Ну, первое, конечно, безусловно. В несчастье ближнего всегда есть что-то веселящее. Это было замечено очень давно. Ну, как бы на фоне убогих и сирых, конечно, себя легче чувствовать таким вот героем. Но вот когда вы говорите, вот когда сказали о хосписе, о подлинных несчастьях, я думаю, не совсем так. Вот сходите в хоспис или пойдите в то место, где люди реально страдают, и вы увидите, как ваши несчастья покажутся вам полной чепухой, и даже несколько неприлично говорить о них в ситуации, в которой вы сталкиваетесь с реальными несчастьями, реального горя. Вот я много работал в клиниках. Я работал в клиниках, например, онкологической, где очень много людей умирают у тебя на глазах, вы знаете, там нытики не выдерживают, там на самом деле имеется даже несколько такое отношение, иногда слишком юмористическое к этому, но это помогает выжить, первое, а потом ты понимаешь, чего на самом деле стоят все твои несчастья, есть некая система координат.
Спасибо, Александр. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой обсуждаем сегодня людей, которые постоянно пребывают в состоянии несчастности или пытаются казаться таковыми, сразу после краткой сводки новостей. А в программе «Время гостей» в 19 часов, тоже после сводки новостей, сегодня выступит лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Ведет этот эфир Михаил Соколов. Не пропустите, это будет интересно.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла в первом чтении поправки в избирательное законодательство. Партиям будет разрешено формировать единый список кандидатов в регионах с численностью населения более 3000 человек. Сведения о доходах кандидатов на выборах не будут составлять налоговую тайну. В Екатеринбурге вынесен первый приговор за пропаганду нацистской символики в торговой сети. Сотрудник магазина военной атрибутики оштрафован на 1000 рублей. МИД России выразил недовольство вердиктом суда присяжных в Нью-Йорке по делу бывшего сотрудника ООН Владимира Кузнецова. Он был признан виновным в отмывании более 300 тысяч долларов. Грузия намерена более чем вдвое увеличить численность своего воинского контингента в Ираке с 850 человек до 2000. Об этом говорится в заявлении президента Грузии Михаила Саакашвили, опубликованном грузинским посольством в Вашингтоне. В Афганистане 5 человек арестованы по подозрению в убийстве сотрудника гуманитарной организации из Германии. Убийство произошло вчера на севере страны. Лидеры стран Евросоюза договорились о мерах по сокращению выбросов газов, создающих так называемый парниковый эффект. К 2020 году планируется сократить их выброс на 20% по сравнению с 90-м годом. 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германия продолжают консультации по вопросу о новых санкциях против Ирана. Тегеран заявил, что вчерашнее решение МАГАТЭ о сокращении технической помощи никак не повлияет на иранскую программу обогащения урана. Президент США Джордж Буш прибыл в Бразилию. Первый этап его поездки по странам Латинской Америки. В преддверии визита в городе Сан-Паулу прошла антиамериканская манифестация. Полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу демонстрантов.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Если утро среднестатистического гражданина начинается с размышлений о несправедливости жизни, тотальном отсутствии счастья и полном повороте фортуны к нему своей не лучшей стороной, не подстроится ли окружающий мир под такие ожидания? Но добро бы еще этот человек только себе отравлял жизнь перечислением и деталями чаще всего надуманных неприятностей. Так он еще норовит вовлечь в это занятие близких, друзей и коллег. О людях, которым по каким-то причинам нравится казаться несчастными, продолжают разговор Ольга Маховская, старший научный сотрудник Института психологии Российской академии наук, и Александр Тхустов, профессор, заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии психфака МГУ. Ведет программу Татьяна Ткачук. Мы в прямом эфире, я повторю, телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Мы слушаем Николая Степановича из Москвы. Добрый день.
Здравствуйте. Я хочу вам напомнить, что вся великая мировая литература, в том числе и американская, говорит о трагедии человеческого существования. Вот Толстой, например. Поэтому и на бытовом уровне человеку свойственно, присуще говорить о своих бедах и делиться этими переживаниями. Вот ваша беседа, это, по сути дела, проповедь фальшивого бодрячества. Пропаганда фальшивого бодрячества. И она ведет к дегуманизации сознания людей, вот слушателей. Вы все время акцентируете внимание на отклонениях от нормы, когда действительно существует тревожно-мнительный тип сознания. Это другой вопрос совершенно. Но вы расширительно это толкуете. И из вашей передачи вытекает, что человек вообще должен вести себя по какому-то выдуманному вами восточному типу или какому-то улыбающемуся американцу. Тоже штамп, стереотип несуществующий. Я бывал в Америке.
Спасибо, Николай Степанович. Очень долго как бы идею вашу поняли. Ну, Толстой, наверное, не самый удачный пример американской литературы вы привели. Но, тем не менее, Александр Тхостов готов вам ответить.
Да.
Спрошу.
Знаете, я не согласен с вами, потому что, мне кажется, вы не совсем правильно оцениваете и литературу, и мифологию. Там действительно идет речь о очень серьезных вещах. Действительно, и философы об этом говорят, и очень много писали, о том, что существуют некоторые принципиальные проблемы, которые заключены в сущности человека. То есть это некоторые проблемы экзистенции. Человек смертен, действительно в мире много несчастья. Но те же философы и те же писатели говорили о том, что, живя в этом мире, человек может смеяться над этим несчастьем. И это возвышает его. Он может отнестись к нему не только с позиции вот такой скорби мировой, в которую мы все уйдем и будем плакать. Я не говорю о том, что нужно все время улыбаться. Это действительно фальшиво, нелепо. Но не кажется ли вам, что не менее фальшиво все время плакать? Это немужественная позиция человека. Вот последние годы философы и психологи стали говорить о такой очень важной теме, которая, мне кажется, имеет отношение вот к тому, что вы сказали, о мужестве жить. О мужестве жить в условиях того, что действительно есть неразрешимые проблемы. В мире много несчастья. Это не значит, что в мире нет и счастья тоже.
Спасибо, Александр. И вот, мне кажется, еще одну очень важную тему затронул наш слушатель. Все-таки надо попробовать разделить норму и патологию, то есть болезнь и, ну, что называется, дурной характер. То есть второе определение я нашла в справочнике, это описание пассивно-агрессивного расстройства личности. Я подчеркиваю, расстройство личности. Суть этого расстройства личности в негативном отношении к справедливым требованиям чем-либо заниматься и пассивным сопротивлением этим требованиям, а проявляется это так. Жалобы на непонимание или недооценку со стороны окружающих, угрюмость, склонность вступать в споры, беспричинная критика в отношении авторитетных лиц или презрение к ним, выражение зависти или злобы в отношении тех, кто более удачлив, склонность к преувеличению своих неприятностей и постоянные жалобы на свои несчастья. Вот странно, но под это описание попадает немало знакомых мне людей, и мне никогда не казалось, что они больны. Ольга, вот вы среди клиентов, все-таки вы имеете дело, ну, чаще всего со здоровыми людьми, наделенными некими проблемами психологическими, но все-таки не с той патологией, то есть не с людьми, которые уже лежат в клинике, да, вы не практикующий врач. Вот что показывает ваш опыт, все-таки, на ваш взгляд, где есть болезнь, а где дурной характер, что называется?
Ну, честно говоря, приходится иметь в виду, иметь дело с конкретными страхами, конкретными переживаниями, особо не вписывая его в какую-то диагностику. Конечно, личностный тип имеется в виду, но настораживает всегда некоторый автоматизм, когда человек не может выйти, не найти причину, не предпринимать, предпринять какое-то действие, потому что живет человек радостно или несчастно, он может справляться со своими состояниями. Меня всегда беспокоит больше не диагностика, здесь Саша скажет лучше, точнее, и норма, а как бы полнота жизни человека, потому что, как верно сказал Саша, неправильно все время быть в одной интонации, или исключительно радостной, или исключительно несчастной. Полнота жизни предполагает соединение двух этих плюсов, или жизнь размежевывается между этими двумя полюсами. Жизнь для меня, скорее всего, трагикомедия. Я с ужасом обнаруживаю, что люди, которые ко мне приходят, отказываются от своей радостной, смешной части жизни, как от чего-то существенного и действительно для них важного. Это в общем. А про диагнозы, я думаю...
Да, спасибо, Ольга. Александр, буквально несколько слов все-таки. Вот с какого момента, говорим о болезни, а до какого момента...
Да, то, что вы сказали, вот это относится к личностным расстройствам, которые вообще, в принципе, очень плохо отличаются от нормы. Это некоторая часть, которая близка. То есть это нарушение характера. Принципиальное отличие заключается в следующем, что если для нормального человека с этими чертами характера, это часть его личности, у него существуют еще какие-то, и он способен это компенсировать, то человек больной, а больном мы говорим тогда, когда эта черта характера приводит его к тотальной декомпенсации, когда он не в состоянии работать, не в состоянии жить, у него нет семьи, то есть когда характер является не столько как бы, ну, чертой, которая может усложнять, но чертой, которая нарушает ваше функционирование. Вот тогда мы говорим о болезни.
Спасибо, Александр. Звонки принимаем. Сергей, Московская область. Добрый день.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Большое интересно слушать вашу передачу. Но мне вот кажется, то, что та проблема, которую вы обсуждаете, она никак не связана с национальным менталитетом и так далее. Мы все родом из детства. Когда вот ребенок маленький заплатит, то бабушки, мамушки все к нему бегут. Ему это хорошо и приятно, потом вот многие эту привычку с собой тащат во взрослую жизнь. Вот так и получаются профессиональные больные. Вот. А дальше получается, как у Тютчева, нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Но все профессионалы, психологи, психотерапевты, они прекрасно знают, что вот такую информацию можно пропускать только в уши и в сознание, ни в коем случае не в душу, потому что тогда это наносит уже вред самому врачу. Поэтому это не есть черствость, это есть просто профессиональная как бы безопасность.
Спасибо, вот. Сергей. Сергей, спасибо. Давайте на это пока ответим, а то долго очень получается. Вот вы сказали вначале, что с менталитетом это никак, на ваш взгляд, не связано. Но смотрите, вот что получается. Один из создателей так называемой позитивной психологии, Дэниел Гилберт, в своей книге, которая называется «Спотыкаясь о счастье», пишет, что счастливыми могут себя чувствовать и сросшиеся близнецы, и разбитый параличом актер, и даже человек, узнавший, что у него рак. Он объясняет это тем, что люди не способны предсказать, что именно может доставить им счастье, и чаще всего ошибаются в этих своих ожиданиях. И более того, люди преувеличивают горе тяжелых потерь, когда на самом деле их переживают не так глубоко и не так сильно, как предполагали. Критики моментально обвинили Гилберта в том, что большинство его аргументов отражает вот такую чисто американскую ментальность. А на мой взгляд, здесь дело немножко в другом. Хочет человек быть счастливым или нет? Те, кто привык наслаждаться несчастьями, может быть, они не то, что не хотят, может, они не могут быть счастливыми. Александр?
Я бы сказал, даже, может быть, ведь сложнее. Демонстрируя собственное несчастье и требуя от окружающих его признания, человек в глубине души может получать от этого удовольствие, быть счастливым, потому что он заставил весь мир поступать так, как он хочет. Это тоже один из вариантов. Я думаю, что... Это действительно свойство разных культур. Не в том дело, понимаете, что в детстве мы все получали помощь, когда мы болели, когда мы были несчастны. А речь идет о том, что когда-то надо взрослеть. Если вы собираетесь прожить всю жизнь вот в такой позиции маленького человека, которому все время должны помогать, хотите вы или не хотите, это приведет к определенной личностной патологии и к определенному стилю жизни. Приходится принимать все-таки требования мира, начинать отвечать за себя. Вы знаете, еще я услышал, вот еще одну вещь отвлеку. Вот я услышал очень странный в предыдущем, по-моему, это было звонке, вот эту вот интонацию. О чем вы говорите, в мире так много несчастья, мы должны все плакать. Понимаете, это ведь о чем говорить? Какое вы имеете право веселиться, когда я чувствую себя несчастным? Какое право в мире можно есть у людей ходить в театр, петь песни, когда где-то идут войны, есть смерть? Ну, понимаете, так было всегда. И что это за мир-то тогда? Давайте что, все оденем черные одежды и в скорбь? А кому от этого будет?
Ну, это склонность к такому катастрофическому сознанию. Мы делали об этом отдельный эфир. Вот некоторым людям это свойственно. Они вот
то есть большим... вы должны уйти, вот потому что мне плохо, вы должны тоже отказаться от тех радостей жизни. Вы знаете, это какое-то такое странное требование.
Спасибо, Александр. Эля из Москвы с нами на связи. Эля, добрый день.
Алло, добрый день.
Слушаем вас.
Мне кажется, что, может, я не права, вот я хочу спросить. По-моему, здесь играет ну, роль вот такой момент заклятия. То есть кажется людям, что высказанность, она переполовинивает ощущение. И если ты выскажешь горе, ты переполовинишь горе. А если радость, а как же вот твоя радость-то убавится?
Ну, это Ольга, это как раз то магическое сознание, о котором говорил Саша. Я слышу просто детские голоса там на заднем фоне. Очень приятно, что молодая мама отвлеклась и решила поговорить о таких важных вещах. Я думаю, что все-таки говорить о детстве, о том, как формируется вот эта способность к несчастью, имеет смысл. Потому что каждый из нас, пытаясь справиться со своей ипохондрией, ведь не все же довольны, что вот этой своей склонностью впадать в какие-то депрессии непонятные, понимая, что мир гораздо более радостен, чем ты сам, иногда думаешь, ну, надо что-то делать, и надо в себе разобраться. Маленькие дети действительно беспомощны, и они действительно боятся высоты, боятся спускаться со ступенек, боятся, что у них что-то не получится, боятся, не знаю, когда их папа подбрасывает вверх и может не поймать и так далее. И это состояние не иррациональное, тут ничего не поделаешь, тут действительно полная зависимость от взрослого. Другое дело, что взрослый может взращивать этот страх, да, и заниматься гиперопекой, все время эти страхи обозначая, забывая говорить о радостных каких-то моментах, а может относиться спокойно, просто ведя ребенка за руку. Это очень важный момент. Мне кажется, что все-таки... А потом есть просто целые группы, не знаю, системы табу, которые направлены на то, чтобы запретить быть счастливым. Они существуют. В женской психологии их очень много. Там нельзя носить короткие юбки, иначе это выглядит, иначе про тебя подумают люди. Не ходи на дискотеку, потому что это делают только плохие девочки. И быть счастливой в полную меру, когда тебе вдогонку такое говорят, просто не получается. Ты все время в состоянии этого разрыва. Или поступить наперекор, но испытывать удовлетворение от того, что ты соответствуешь этой норме несчастной и сдержанной или скромной девочки, или пуститься во все тяжкие, плевать на все. Вот выбор по-русски стоит так.
Спасибо, Ольга. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну Радио Свобода. Редкое умение видеть во всем плохое и не замечать хорошее – патология или дурной характер. Об этом говорят психологи Александр Тхостов и Ольга Маховская. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Хочу вам напомнить еще две такие поговорки. «Счастье других ранит человека больнее, чем свое собственное несчастье». И «Свое горе можно пережить, но вот как пережить чужое благо?» То есть получается по этим поговоркам, что некоторые люди вообще не в состоянии переносить счастье ни свое собственное, ни тем более чужое. Ольга, насколько это распространенная ситуация, на ваш взгляд?
Статистика мне по этому поводу неизвестна, но тем не менее...
Кто ж признается?
Нет, но это правда. Мы все понимаем, что это плохо, когда мы мучимся из-за того, что кому-то удалось, и это и эффекты соревновательности, и ощущение брошенности, страх, что ты теперь останешься один, все будут счастливыми. И нужно сказать, я абсолютно убеждена, что динамика здесь положительная. То есть таких случаев все больше и больше. Потому что социологи говорят, что уровень такой нейротизации из-за конкурентности, он растет. И случаи указывают на то, что самые крепкие, самые теплые дружеские отношения разрываются из-за того, что кто-то становится успешным, а кто-то нет. Да что там говорить? Семейные союзы распадаются из-за того, что кому-то удается взлететь, а другой не может подхватить эту лебединую песню и чувствовать себя несчастным. Чем больше один рвется вверх, тем хуже другому. И все идет на разрыв, потому что здесь несчастный человек, который чувствует себя брошенным, он требует жертвы. Он ждет ее. А если человек, зараженный успехом, не может ее дать или не считает этим нужным, то это конец союзу, дружескому, семейному, любовному, какому угодно. Вот мы живем в такое время, которое стимулирует вот эти плохие переживания. И боюсь, что это проблема отдельного эфира. Нам с ними долго разбираться.
Спасибо, Ольга. Но вот, Александр, что странно в этой ситуации? Если один в союзе, в партнерстве, будь то муж с женой или друзья, это в данном случае не важно, мне кажется, находится в состоянии какого-то успеха, счастья, удачи. Мне кажется, он становится настолько теплым, настолько щедрым, вот как солнышко яркое, что он может этими лучами как бы согреть и обнять и того, кому хуже. Почему этого человека отталкивают? Почему не хотят видеть это чужое счастье и погреться как бы в его лучах?
Ой, Татьяна,
понимаете... А предпочитают захлопнуть дверь и сидеть, носиться со своими несчастьями там за запертой дверью.
Это вы так думаете, что вот это очень хорошо, но ведь здесь еще есть такая линия. Если этот человек успешен, если он вызывает восхищение окружающих, он счастливый человек, то он ведь будет автоматически привлекать внимание еще кого-то. И вы тогда оказываетесь в условиях конкуренции. И если человек себя ощущает неспособным к этой конкуренции, то у него есть такой выбор тоже – демонстрировать несчастье или уязвленность, и тогда он не сможет от него уйти, он же оставить его не может. Он будет ощущать себя таким подлецом, там, который оставил человека в таком жутком несчастье, беспомощным. Ну, это такая игра, понимаете? Это игры, в которые играют люди все время. Я не знаю, как кто... Вот я, например, лично могу сказать, что я люблю счастливых людей. Ну, может быть, мне только кажется.
Спасибо, Александр. Но вот сразу, если продолжить то, что вы сейчас говорили, смотрите, что происходит дальше. То есть, когда мы сталкиваемся с человеком завистливым, то мы бываем вынуждены подхватить его игру и начать словно оправдываться в каких-то своих успехах, преуменьшать их, вот, преувеличивать тяготы собственной жизни, чтобы как-то на этом мрачном фоне вот этот наш завистливый собеседник чувствовал себя хоть чуточку лучше. То есть получается, что вместо того, чтобы вместе порадоваться хорошему, мы начинаем соперничать по поводу того, у кого жизнь тяжелее. Ольга, можно ли этого избежать? Вот как заставить себя не делать этого, вот на ваш взгляд?
Понимаете, какая штука, вот драматургия вот этой ситуации, которую вы описали, она такова, что мы все гораздо сильнее связаны друг с другом своими несчастьями, своей бедой, чувством вины и чем угодно. Это, во всяком случае, в нашей ментальности это предельная близость. И здесь человек, который находится в состоянии зависти, как вы говорите, на самом деле для меня-то это человек страдающий. Страдающий, потому что он переживает ощущение предстоящей брошенности и разрыва, дикого, невозможного для него, сравнимого, не знаю, с каким-то телесным разрывом. Не понимать этого нельзя. В моральном смысле можно осуждать это чувство, конечно, там завидовать плохо, но чисто по-человечески это понятно. А как не подпитывать его? Это большой вопрос, потому что это тоже моральный выбор. Если человек от меня зависит, он со мной связан, как я могу его бросить и оторвать, и заставить его настроить на счастливую волну? Я могу ему только помочь быть тоже счастливым, и про это тоже нужно думать. Не нужно просто наслаждаться перед ним и демонстрировать свое счастье, а нужно, держа его за руку крепко, понимая, что он к себе привязан, вместе с ним думать о том, как его к себе опять приблизить. Вот у меня такие соображения.
Спасибо, Ольга. Галина из Москвы дозвонилась до студии. Добрый день.
Добрый день.
Слушаем вас.
Вы знаете, мне вот даже интересно такой вопрос задать. Дело в том, что если мы посмотрим наши национальности, даже нашей страны, вот посмотрите, армяне, грузины, они живут как бы своим кланом, помогают друг другу, правильно? А посмотрите на русских, это же ужас. Один другого съедает, мать... завидует, например, невестке там или брат брату и прочее. Это тоже, мне кажется, имеет значение. Спасибо.
Спасибо за звонок. Кто готов прокомментировать? Александр,
прошу. Да, я могу сказать. Значит, мне кажется, что не стоит переоценивать степень родственности, близости, которая есть, например, там, в кавказских народах. Там тоже есть конкуренция, там тоже есть многие вещи, которые здесь, но там просто в культуре принято это лучше маскировать. Там демонстрируется внешне больше поддержка. Но хотя тут слова есть, некоторые слова правды, но это вообще свойство всех малых народов и всех маленьких групп, которые вынуждены, хотят они или не хотят, на самом деле оказывать большую поддержку. К сожалению, ну, так сложилось. История такова у нас была, вот, что, мне кажется, вот в этом проблема. Нас так долго загоняли вот в этот коллективизм и желание быть все время вместе, жить в одних коммунальных квартирах и не иметь вообще никакой дистанции, что сейчас выработалась как бы некая отдача от этого. Очень опасная и очень тяжелая индивидуализация общества, индивидуация, где каждый за себя. Это страшно, на самом деле. Мы недооцениваем опасности этого. К сожалению, в отличие вот от армян, как сказали, от некоторых маленьких народов, к сожалению, я хочу еще раз это повторить, у нас идентичность, о которой мы говорим, она пока только такая умственная, на уровне лозунга. Реально ее мало.
Спасибо, Александр. Еще одну ситуацию хотела бы вот попросить Ольгу сейчас прокомментировать. Я наблюдала историю одной очень обеспеченной женщины, оставленной мужем, которая никак не хотела ничем заняться. То есть она все время разгребала чужие проблемы. То проблемы взрослой дочери, давно живущей отдельно и имеющей свою семью, то пожилой мамы, то она вдруг начинала лечить спину, которая, в общем-то, не очень и болела, то занималась очередным перепротезированием зубов. И я в какой-то момент подумала, может быть, ей удобно быть несчастной, ведь тогда с нее меньше спрос, вот она несчастна, у нее так много проблем, и от нее все отстанут. То есть все, наконец, перестанут ее призывать заняться чем-то, не киснуть, там, выйти на работу куда-то. Вот может ли такой способ несчастья, которыми мы себя окружаем, отчасти и придумываем их, быть еще и удобством нашей жизни?
Да, конечно, это очень удобно быть несчастным. Мы об этом, по-моему, только и говорим, что когда ты несчастен, или есть такое понятие выученная беспомощность, беспомощному человеку хорошо, потому что ему не нужно проявлять инициативу, брать на себя ответственность и так далее. Но иногда так себя ведут люди, которые как бы находятся в состоянии внутреннего брожения, потому что вы сказали, что там бросил муж, да, это значит, что произошел крутая смена, перемена в жизни, вот, и человек может вот таким образом пытаться оценивать свой ресурс, и чтобы понять, что ему делать дальше. А то, что ему предлагают ожидаемое, что-то типичное, а хочется чего-то другого, потому что перемена уж слишком резкая. То есть я бы предполагала и такой исход. А так, конечно, если перебирать несчастье или перепротезировать зубы, а потом, не знаю, делать пластические операции и так далее, если возможности на то есть, то этим можно заниматься бесконечно. И, кроме того, эта женщина рано или поздно прибьется к стану таких же брошенных жен, у которых есть на что пожить и повеселиться. И они будут вместе, такой клуб богатых и брошенных жен, будут вместе проводить время, а вы уже те, кто продолжает работать и что-то в своей жизни менять, для них неинтересны, у них точно формируется какая-то своя философия презрения к тем, кто шебушится, что-то делает, вместо того, чтобы по-своему наслаждаться жизнью.
Спасибо, Ольга. Александр, прошу вас, ваш комментарий к той же ситуации очень коротко.
Да, вот я думаю, что Ольга сказала правильно. Быть несчастным, это очень классно на самом деле. Вот здесь женщина заполнила, наверное, пустоту жизни, которая у нее образовалась. Не некоторые, может быть, продуктивные, но более сложные вещи. То есть, ну, на самом деле, у каждого человека есть выбор в конечном итоге, что ему делать. Там можно, на самом деле, бедным помогать, нищим помогать, тоже хорошо. А можно так вот, сказать, несчастный себя чувствовать, получить еще сочувствие.
Спасибо, Александр. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Понятно, что завзятые оптимисты раздражают чаще всего. Но вот на одном из интернет-форумов наткнулась на аргумент нытика. Никогда не поверю в ответ «прекрасно» на вопрос «как дела?». В 90 случаях из 100 такой человек врет. Либо он не хочет показаться слабым, либо боится быть навязчивым, либо хочет, чтобы вы поскорее от него отвязались. Ну, слава богу, хоть 10% предпочитающих быть несчастным оставил на то, что дела действительно могут идти неплохо. Я благодарю за участие в сегодняшней программе психологу Ольгу Маховскую, психоаналитика Александра Тхостова, режиссер сегодняшней программы Дмитрий Налитов, звонки принимала Белла Калоева. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей российский час программы «Поверх барьеров». Вы услышите интервью с актрисой Еленой Соловей, узнаете о новом альбоме джазового ансамбля «Свинг Кутюр»
и о книге «Роль и положение женщин в Исламской Республике Иран». Ведет эту часть моя коллега Марина Тимашева. Не пропустите. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15100.